Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. НАТО прекращает военное и гражданское сотрудничество с Россией. Украина обжалует аннексию Крыма в Международном суде ООН. В Краснодаре выносят приговор правозащитнику Михаилу Савве. В Ленинградской области завод по производству автомобилей «Форд» начал массовое увольнение из-за падения спроса. Под сокращение попадают более 700 человек. На севере Чили после мощного землетрясения объявлено чрезвычайное положение. Поедут ли россияне этим летом отдыхать в Крым? Новые ужесточения законодательства в России. Запрет на републикацию постов Алексея Навального. Уголовная ответственность за задержание на митингах. Отказ от двойного гражданства и перспектива введения выездных виз. Сегодня в Брюсселе продолжается двухдневная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Итогом первого дня вчерашнего стало решение полностью приостановить все виды сотрудничества НАТО с Россией в качестве ответа на аннексию Крыма. Решено также, что НАТО окажет Украине военно-техническую помощь. Об этих и других результатах встречи мне рассказал брюссельский журналист Виктор Анучка. Виктор, что конкретно подразумевается под помощью Украине в улучшении обороноспособности ее армии?
НАТО и Украина на вчерашнем заседании совместной комиссии Украина-НАТО выразили намерение усилить сотрудничество и провести ряд реформ, которые позволят наращивать военный потенциал и повышать квалификацию украинских военных. Ну и НАТО также планирует увеличить число своих экспертов на Украине. Задавались вопросы о том, будет ли НАТО вооружать Украину. Что касается поставок вооружений Киеву, то генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что это не входит в функции Североатлантического Союза. Поставка вооружений в случае с Украиной может осуществляться только на двусторонней основе, через контакты Киева непосредственно с государствами-членами. И самое главное, что и ближайшее решение заключается в том, что НАТО направит на Украину своих экспертов.
Эти эксперты – это именно гражданские лица или это некие военные инструкторы, которые будут непосредственно на месте помогать обучать украинских военных, ну, скажем, как это было в Грузии в свое время?
Ну, в ходе дискуссии это не уточнялось. Я думаю, что данное заявление включает специалистов и того, и другого профиля, потому что НАТО всегда подчеркивает, что она не военная, а в первую очередь политическая организация, политика военная, поэтому будут специалисты и в области гражданского сотрудничества, в области политических проектов и, конечно, военные эксперты.
Накануне этой встречи в средствах массовой информации были сообщения о том, что НАТО в ответ на действия России в Крыму и у восточных границ Украины может открыть новые военные базы или усилить старые в Болгарии, в Румынии, в Польше, в странах Балтии. Обсуждалась ли эта тема на встрече министров иностранных дел стран-членов Североатлантического Союза вчера?
Еще накануне заседания Североатлантического Совета высокопоставленные чиновники НАТО заявили о том, что вопрос о размещении баз как таковых на территориях соседей России они пока не ставят, чтобы не усиливать напряженность обстановки. Речь шла о дальнейшем развертывании присутствия НАТО в этих странах. И чиновники эти поясняли, что слово «развертывание» оно имеет широкий смысл. Речь идет о дополнительных контингентах натовских, усилении своих союзников на границах с Россией и так далее, но не о базах как таковых. И вот как это звучит в принятом вчера заявлении. Мы продолжим обеспечивать необходимое и ощутимое усиление сплоченности НАТО и нашей приверженности сдерживанию и коллективной обороне против любых угроз агрессии в отношении нашего союза. А генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен заявил, что министры поручили своим военным структурам разработать дополнительные меры для усиления коллективной безопасности и сдерживания любой угрозы или агрессии по отношению к НАТО. В частности, он сказал, мы будем стремиться к тому, чтобы иметь обновленные военные планы, активизировать военные учения и соответствующим образом разместить войска войска. То есть речь идет об усилении, об укреплении натовского присутствия в приграничных с Россией странах, но не о создании натовских баз.
И еще один вопрос. Собственно, самое громкое, самое цитируемое заявление – это заявление о том, что НАТО полностью приостанавливает военное и гражданское сотрудничество с Россией. Означает ли это, что будет приостановлено в том числе и сотрудничество на восточном направлении, в Центральной Азии, на границе с Афганистаном, вот в этом регионе?
Ну, действительно, все информационные агентства в первую очередь ухватились за ту часть заявления, которая выглядит как центральная, в принятом вчера документе о том, что НАТО приостанавливает всякое практическое гражданское и военное сотрудничество с Россией, как минимум до июня, когда министры соберутся вновь, чтобы пересмотреть отношения с Россией. Но при всем при этом надо отметить, что, выступая на пресс-конференции, генеральный секретарь НАТО выразил надежду на то, что Альянс продолжит совместную работу с Россией в сфере борьбы с наркотиками и по ряду проектов, относящихся к международным операциям в Афганистане. И тут трудно не усмотреть некоторые противоречия после заявления о прекращении практического гражданского и военного сотрудничества. И это лишний раз говорит о том, что, несмотря на сегодняшнее обострение, Россия и НАТО имеют ряд общих целей, и операции международных сил содействия безопасности в Афганистане подходят к концу. Предстоит огромная работа по выводу контингентов, обеспечению нового этапа взаимодействия с Афганистаном. Видимо, и в Брюсселе, и в Вашингтоне отдают себе отчет, что в этот непростой для НАТО момент поддержка такого партнера, как Россия, была бы отнюдь не лишней.
Из Брюсселя передавал Виктор Анучко. Госсекретарь США Джон Керри считает, что решение разорвать сотрудничество с Россией демонстрирует приверженность стран-членов НАТО защите своих восточных членов перед лицом российской угрозы. По словам американских экспертов, Москва не должна недооценивать решимость западных союзников противостоять потенциальным российским провокациям, иначе речь будет идти о полноценной новой холодной войне. Вопрос будет лишь в том, где географически пройдет граница в новом противостоянии.
Во время короткой встречи с журналистами после заседания в штаб-квартире НАТО госсекретарь Джон Керри заявил о том, что он выразил решимость США полностью выполнить свои обязательства по защите своих союзников по НАТО на земле, в небе и на море. Он упомянул отправку дополнительных американских самолетов для патрулирования воздушного пространства стран Балтии и переброску истребителей F-16 в Польшу. США, по его словам, намерены держать эсминец «Тракстан» в Черном море и направить туда дополнительные подкрепления. По данным информационного агентства Рейтер, Вашингтон запросил санкцию румынских властей на увеличение числа американских военнослужащих, находящихся на военной базе в Румынии, и отправку в страну дополнительных боевых самолетов. В том, что касается поддержки Украины, то госсекретарь предложил журналистам в основном заверение. «Мы с союзниками сегодня отвергли идею, что в попытках аннексии Крыма может быть намек на легитимность, и бросили вызов тактике запугивания, особенно беспрецедентному сосредоточению военного контингента на украинской границе», — заявил Джон Керри. Как считают собеседники «Радио Свобода», решение НАТО — это своего рода разминка, попытка урезонить Москву и предотвратить ситуацию, которая может быть чревата прямым конфликтом. Вот что говорит сотрудник Гудзоновского института Ричард Вайтс. Есть ощущение, что союзники по НАТО не были готовы к крымскому демаршу России, и теперь они предупреждают Москву о том, что продвижение в Восточную Украину нанесет жесточайший удар по отношениям России с НАТО и Западом. Сейчас, конечно, невозможно предположить, чем в реальности может ответить Североатлантический союз в случае вторжения российских войск в Восточную или Южную Украину. Это попросту непредсказуемо. То, что сейчас происходит, отчасти напоминает противостояние времен Холодной войны, когда Запад убеждал Москву в том, что любое покушение на неприкосновенность границ Западной Европы станет фатальным решением для самого Советского Союза. К счастью, нам не пришлось узнать в реальности, насколько серьезны были те предупреждения НАТО и как бы повел себя СССР. Сегодня НАТО, на мой взгляд, попросту пытается как можно более серьезно предупредить Москву, что следующий шаг может быть критическим, его необходимо избежать. Как вы считаете, может ли этот кризис убедить НАТО в необходимости принять Украину в члены организации? Тут можно предложить аргументы в защиту противоположных позиций, но мое ощущение – нет. Я думаю, что нынешние события лишь подогреют опасения европейцев относительно необходимости предоставления гарантий безопасности странам, находящимся в ситуации, подобной украинской или грузинской. Я не думаю, что Украина станет членом НАТО в обозримом будущем, говорит сотрудник Гудзоновского института Ричард Вайтс. Но, как предсказывает Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института Виргиния, НАТО, скорее всего, не ограничится чисто символическими предупреждениями в адрес России.
За словами, несомненно, последует действие, говорит Гуре. Мы увидим расширение военного сотрудничества НАТО и Украины. Мы наверняка увидим расширение активности НАТО на территории Польши и стран Балтии.
Нынешнее заявление, можно сказать, верхушка айсберга. Москва в данной ситуации должна осознавать, что именно она несет сейчас ответственность за дальнейшее развитие событий. Вопрос состоит не в том, к чему готовы прибегнуть союзники по НАТО для защиты своих границ и поддержки Украины. Вопрос в том, что готов предпринять Владимир Путин. Если он считает, что он способен растоптать Украину, то он должен быть готов к адекватному ответу со стороны НАТО. Разговор, скорее всего, не идет о военных действиях, но можно предположить начало новой холодной войны, где разделительная черта будет проведена по польской границе. Не нужно заблуждаться относительно того, что в данный момент кажется сравнительно сдержанной реакцией НАТО. Это естественные первые шаги организации, в которую входят демократические государства. Я думаю, второй и третий шаги будут более весомыми. Мы можем увидеть возвращение существенного американского контингента в Европу. Мы можем увидеть возобновление программы противоракетной обороны в Восточной Европе. Иными словами, все те столь ненавистные Кремлю идеи будут воплощаться. Путин своими действиями дал НАТО самую вескую причину не только для существования, но и для укрепления своих рядов. Мы видим, например, в европейских странах серьезно говорят о необходимости повышения оборонных бюджетов. Даже Швеция и Финляндия обратили свое внимание в сторону НАТО. Своими действиями Владимир Путин единолично вернул легитимность идеи необходимости НАТО, говорит американский военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжаем разговор о российско-украинском конфликте. И сейчас несколько новостей из Киева. Новые украинские власти фактически отказались от планов введения визового режима с Россией. Разработать новые правила въезда для россиян поручил МИДу Совет национальной безопасности и обороны страны, который возглавляет бывший комендант Майдана Андрей Порубий. Тогда же СНБО постановил начать и процедуру выхода Украины из Содружества независимых государств в ответ на аннексию Крыма. Означает ли тот факт, что идея визового режима для россиян как минимум отложена в долгий ящик, что и с выходом из СНГ Украина пока торопиться не будет? Украинский политолог, с которым побеседовал наш киевский корреспондент Владимир Вахненко, уверен, что визовый режим с Россией – дело времени, а в денонсации соглашения о создании СНГ Москва заинтересована не меньше Киева.
Две недели назад официальный Киев заявил, что Украина начинает процедуру выхода из Содружества независимых государств. Как пояснил исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица, это решение продиктовано неспособностью организации служить инструментом разрешения конфликтов между ее членами. СНГ и его участники отказались реагировать на требования Украины созвать экстренное заседание на уровне министров иностранных дел после оккупации Крыма российскими войсками. Верховный Рад сейчас зарегистрирован законопроект о денонсации соглашения о создании СНГ. Его автор, бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк, считает, что Содружество независимых государств как структура стало ненужной и самой Российской Федерации. С этим утверждением экс-министра согласен и директор социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко.
Конечно же, СНГ умрет. Но это не принципиально для Украины. Это не форма санкций для России. Россия давно тоже серьезно не пользуется механизмами СНГ. Она ориентирована на таможенный союз. И если бы мы входили каким-то образом в таможенный союз, то это можно было бы назвать ударом для России. А СНГ уже, в общем-то, давно не существует как международная организация. Поэтому, конечно же, демонстративно надо выходить. Но я не думаю, что это даст какие-то международные очки Украине. Сейчас самое главное – научиться договариваться с Европой, с международным сообществом. Вот это для нас важно.
Ранее украинские власти объявили о возможности введения визового режима с Россией, однако позже премьер-министр страны Арсений Яценюк назвал такой шаг нецелесообразным. Виктор Небоженко продолжает.
На самом деле весь комплекс украинско-российских отношений, начиная от договора о дружбе и сотрудничестве, должен быть пересмотрен, ревизирован в свете новых отношений агрессора и жертвы. Это весь комплекс надо менять. А вот что касается визового режима, так он очень тесно связан с украинской проблемой военно-технического и торговых отношений. У нас все-таки 15-миллиардные торговый оборот с Россией. И таким образом это прямо связано. Кроме того, 1,5 миллиона украинцев до сих пор, по крайней мере, работало в России. А как только мы примем какие-то ограничения визового режима, это тут же вызовет такие же ограничения со стороны России. Но это неизбежно, это следующий этап. Косвенно, или, если хотите, неявно, пограничная служба уже устраивает какие-то ограничения визового режима по каким-то своим параметрам, и все равно мы вынуждены будем прийти к созданию режима, визового режима, как со стороны России, так и со стороны Украины. Я думаю, что это дело ближайших 2-3 месяцев. К сожалению, так требует логика военно-политического конфликта между двумя государствами.
В ответ на денонсацию Государственной Думой России соглашений с Украиной по Черноморскому флоту, в том числе и о продлении на 25 лет срока аренды базы ВМФ России в Севастополе в обмен на газовую скидку в размере $100 за 1000 кубометров, украинский министр юстиции Павел Петренко заявил, что в соответствии с международной судебной практикой такие односторонние действия являются недопустимыми и не могут быть признаны международными судами. В Киеве намерены вести расчеты за российский газ по прежней формуле, без учета денонсации Черноморских соглашений. Между тем, как заявил накануне руководитель внешнеполитического ведомства Андрей Дещица, российская сторона отказалась от переговоров с Украиной на уровне заместителей министров иностранных дел. Переговоры должны были состояться 4 апреля в Минске. Украинские дипломаты предполагают, что это решение Москвы связано с планами Украины опротестовать действия России относительно аннексии Крыма в Международном суде ООН в Гааге. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. И сейчас о сегодняшних российских событиях. В Ленинградской области на заводе «Форд», расположенном в городе Всеволожск, начались массовые увольнения. Работы лишатся 700 человек. На заводе вводится односменный режим. Конвейер будет остановлен с 7 по 15 апреля и с 21 апреля по 8 июня. В общей сложности на 58 дней. Руководство предприятия объясняет эти меры ухудшением экономической ситуации в России, в частности, снижением потребительского спроса на рынке новых автомобилей, рассказывает Татьяна Вольская.
Администрация завода «Форд Солерс» во Всеволожске официально объявила о том, что собирается сократить около 700 работников и перевести работу предприятия на односменный режим. Учитывая, что на «Форде» работает 2000 человек, под сокращение попадают 35% персонала. Пресс-служба завода объясняет необходимость таких жестких мер для обеспечения эффективности бизнеса в 2014 году ухудшением экономической ситуации в России, стагнацией, замедлением потребительской активности на рынке новых автомобилей. Руководство компании считает, что увольнения были предсказуемы, поскольку завод испытывает трудности уже 2 года. Ранее предполагалось обойтись переостановкой производства на 2 месяца, с 11 апреля по 9 июня, но потом стало ясно, что поскольку продажи моделей «Фокус» и «Мондео» снижаются в течение весьма продолжительного времени, одной этой меры будет недостаточно, и после 2-месячного простоя придется прибегнуть к сокращениям. Сначала пресс-релиз о грядущих увольнениях был разослан в средства массовой информации, и только потом руководство завода уведомило об этом рабочих и обратилось к ним с программой добровольного увольнения, предусматривающей выплаты увольняющимся по собственному желанию 5-месячных окладов. Профсоюзные активисты уже заявили, что это неприемлемо, что в такой обстановке одними переговорами дело не кончится, так что, скорее всего, рабочим придется прибегнуть к забастовке. Председатель Межрегионального профсоюза рабочей ассоциации Алексей Этманов слово «забастовка» предпочитает не произносить, но тоже говорит о намерении бороться всеми доступными способами.
Мы сейчас делаем официальное заявление, которое будет вывешено на сайте профсоюза, но и расцениваем игру компании как достаточно нечистоплотную в плане выбрасывания на улицу тех людей, которые отдали этой компании не один год. Потому что, вопреки всем принципам социального партнерства, все это делается минуя профсоюзы. Напрямую работникам предлагают стимуляцию там, добровольного увольнения там, в размере 5 окладов. Поэтому мы будем отстаивать каждое рабочее место. Мы будем требовать, если уж это будет невозможно, посредством сокращения рабочего времени или еще какими-то методами сохранить рабочие места, мы будем требовать достойную компенсацию, а не какой-то там 1-2 оклада выше, чем по закону. По нашему мнению, достойное это является годовой оклад при сокращении для людей, которые отработали более 5 лет на этом предприятии. Ну, будем отстаивать всеми возможными силами и средствами свои интересы внутри этого предприятия.
А вот председатель профсоюза машиностроителей России по Петербургу и Ленинградской области Виктор Калинин считает, что профсоюзы Форда с самого начала не сумели договориться с работодателем.
Я думаю, что сокращение всегда, так сказать, работодатель найдет оправдание. Я знаю, что определенный кризис по нашим предприятиям есть. Недавно я был на Тойоте. Этот кризис, скорее всего, что Тойота как раз не затронет. Там нормальные условия труда, там коллективный договор с администрацией у профсоюза, взаимодействие нормальное. У Форда там несколько другая ситуация. Давным-давно в поисках какой-то более свободной доли и более радикальных методов работы Форд вышел из состава нашей организации областной. Они организовали свой межрегиональный профсоюз, и постоянно все какие-то конфликты у них, которые возникали с работодателями, они пытались силовыми методами решить. Забастовка, там итальянская забастовка и прочее. Я думаю, что когда очень резкие отношения профсоюз строит по отношению к работодателям, ничего хорошего этого не получается.
Кроме того, ведь нельзя отрицать, что экономическая обстановка объективно способствует ухудшению ситуации в сфере машиностроения. Что же делать работодателям, чтобы не разориться, Алексей Этманов?
Все капиталисты все время перекладывают свой кризис на трудящихся. И еще в 2008 году был лозунг, пришедший из Южной Америки, что рабочие не должны платить за кризис. Нас не зовут делить прибыли в прибыльные годы. Почему-то на нас вешаются убытки в виде увольнения, выбрасывая нас за пределы предприятия, где мы кормим свои семьи. Ряд чиновников областных дают информацию о том, что уже работает служба занятости, будут вакансии, а вакансии там среднего медицинского персонала с зарплатой 15 тысяч рублей, да, сварщику, здоровому мужику, что на 10 мин. Безусловно, какие-то объективные причины-то есть, падение спроса и всего остального. И дело в том, что в 1998-1999 годов с задержкой там, на пару лет Российская Федерация тоже внедрила меры для поддержания производителей автомобилей, как это было принято в Европе, то есть меры стимулирования спроса. Программы утилизации, если вы помните, такие существовали, которые помогли большинству автозаводов выжить в эти кризисные годы. Сегодня ничего такого не происходит.
Несмотря на перспективу сокращения производства, подготовка к выпуску новых Ford Mondeo и Ford Focus продолжится. Они должны будут сойти с конвейера в 2015 году. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Международные новости сегодняшнего дня. Президент Чили Мишель Бачелет объявила в трех северных провинциях страны режим чрезвычайного положения в связи с сильным землетрясением, случившимся вечером 1 апреля в Тихом океане у чилийского побережья, недалеко от границы с Перу. Погибли по последним данным как минимум 6 человек, 900 тысяч человек эвакуированы, разрушена инфраструктура, а из одной из женских тюрем бежали около 300 опасных рецидивисток, рассказывает мой коллега, автор программы «Радио Свобода. Атлас мира» Александр Гостев.
Землетрясение магнитудой 8,2 произошло вечером 1 апреля в 20 часов 46 минут местного времени, 2 часа 46 минут ночи 2 апреля по московскому времени, в 86 километрах к северо-западу от города Икики, одного из центров чилийской горнодобывающей промышленности. Затем последовали еще 8 мощных авторшоков. Сразу после этого в Чили, Перу, а потом и во всем Тихоокеанском регионе было объявлено об угрозе возникновения цунами. На чилийское побережье через 45 минут обрушились волны высотой более 2 метров, вызвавшие пожары, оползни, завалы на дорогах и обрывы линий связи и электропередач. По информации МВД Чили, погибли 5 мужчин и 1 женщина, причем 3 из них от сердечных приступов, и еще несколько человек тяжело ранены. Эти цифры еще могут меняться. Как заявила президент страны Мишель Бачелет, сейчас еще невозможно в полной мере оценить нанесенный землетрясением ущерб.
La alerta de tsunami fue dada con prontitud. Тревога в связи с опасностью цунами была объявлена немедленно. И, как мы видим, была организована очень четкая эвакуация населения, которая помогала и сотрудничала с государственными органами. Для того, чтобы избежать паники и мародерства, чтобы защитить жизнь людей, их имущество и поддержать правопорядок в пострадавших районах, приняты все необходимые меры. Правительство продолжит работать, сколько будет необходимо, чтобы быстрее ликвидировать последствия катастрофы и защитить наших граждан.
Чилийские телеканалы передают в эфир многочисленные видеозаписи, сделанные очевидцами. Люди, выбегающие из квартир, домов и магазинов, падающий с полок товар, раскачивающиеся люстры и колоссальные заторы на автотрассах, вызванные паникой первых часов и завалами. В столице Сантьяго, расположенной более чем в 1000 километров к югу от эпицентра, подземные толчки, впрочем, даже не ощущались. В отличие от главного города и фактической столицы Боливии, Ла-Паса, который находится примерно в 470 километрах на северо-восток. В результате землетрясения из женской тюрьмы города Икики совершили побег около 300 заключенных, в том числе опасные рецидивистки. Около 30 из них уже удалось поймать и вновь вернуть за решетку. Губернатор провинции Гонсало Приета распорядился в связи с этим ввести в город части армии и национальной гвардии. Тревога в связи с возможным цунами была объявлена во всех латиноамериканских странах, имеющих выход к Тихому океану, вплоть до Северной Мексики и даже на Гавайских островах США. Другим государствам в Азиатско-Тихоокеанском регионе опасность не угрожает. Чили – одно из самых сейсмически активных государств мира, входящее в знаменитое Тихоокеанское огненное кольцо, окружностью в 40 тысяч километров, состоящее из непрерывной череды вулканов и тектонических разломов и условно идущее по границам всего океана, от Индонезии, Филиппин, Японии, Курильских островов и Камчатки через Аляску далее по всему западному побережью Северной и Южной Америк до Антарктики. Одно из самых крупных землетрясений в мире за последние десятилетия, вызвавшее сильнейшее цунами, произошло в центральных провинциях страны 27 февраля 2010 года. Тогда погибли, по официальным данным, 802 человека, а ущерб, по разным оценкам, составил от 15 до 30 миллиардов долларов. А 22 мая 1960 года, также в центральном Чили, в 435 километрах южнее Сантьяго, случилось так называемое «Великое» или же «Вальдивское» землетрясение магнитудой более 9,5. Тогда, в основном от цунами, погибли более 6 тысяч человек. Высота волн, остатки которых, пройдя весь океан, достигли Японии, превышала 10 метров.
Рассказывал Александр Гостев. Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы», и мы возвращаемся к теме российско-украинского конфликта и ситуации в Крыму. По прогнозам российских туроператоров, поток туристов в Крым в этом году значительно сократится. Уже сейчас количество заявок на путевки в Крым стало меньше на 20-30%, чем в прошлом году. Туристов останавливает неизвестность. Из-за перехода Крыма в рублевую зону здесь повышаются цены на жилье и продукты, а средняя цена на авиаперелет из России в Симферополь составляет от 12 до 15 тысяч рублей. Российские власти обещают сделать билеты дешевле и увеличить поток туристов в Крым за счет чиновников. В прошлые годы до 70% отдыхавших в Крыму приезжали туда из других регионов Украины. А теперь, в случае принятия Верховной Радой закона об оккупированных территориях, они смогут приехать в Крым, только получив специальное разрешение. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По данным Ростуризма, ежегодно в Крыму отдыхает 6 миллионов человек. Около 2-2,5 миллионов из них россияне, остальные – украинцы и граждане других стран. Половина граждан России приезжала в Крым на своих машинах, остальные добирались на поездах и самолетами. Что будет в этом году, пока неизвестно, так как, чтобы попасть в Крым на автомобиле, нужно пересечь границу с Украиной. Средняя стоимость авиаперелета Москва-Симферополь составляет 15 тысяч рублей. И чтобы привлечь российских туристов, билеты должны стоить не меньше 7-8 тысяч рублей в оба конца, считают в Ростуризме. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству снизить цены на авиабилеты эконом-класса из регионов России в Крым как минимум до 7-8 тысяч рублей, но программа субсидирования авиаперевозок пока не принята. Кроме того, после аннексии Крыма и введения здесь рубля, цены на продукты, бензин и курортные услуги начали повышаться. О том, каким будет нынешний туристический сезон в Крыму, говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
По турпотоку в Крым время во многом упущено уже, и полностью, конечно, он не восстановится. У туроператоров бронирование сейчас идет очень плохо, буквально там по 5-10 бронирований в день, хотя в прошлом году в это время, конечно, было уже очень много заявок. Ну и, к сожалению, вот во время пика вот этих событий политических туры на апрель, нам в апрель были аннулированы. Сейчас там чуть-чуть возвращается этот турпоток. Поэтому и туроператоры, конечно, в некотором напряжении находятся в связи с этим. Хотя самостоятельный турпоток, то есть люди, которые бронируют билеты в Крым, он идет довольно активно. Но это не факт, что едут люди, которые там будут жить как-то организованно. Многие едут в частный сектор, который неучитываемый, палатки и так далее. Очень большая проблема транспорта, потому что на поездах сейчас как-то люди опасаются ехать на машинах. Тем более, самолеты летают только из Москвы и Петербурга, их мало. Для того, чтобы заместить весь этот турпоток поездной, который приезжал по железной дороге в Крым, ну, так сказать, если полностью брать этот турпоток, то нужно рейсов 200 в день из разных городов. Это нереально, но хотя бы из каких-то разных городов нужна авиаперевозка, и она желательно должна быть дешевая. Сейчас она от 12-15 тысяч выше билеты стоит, это, в общем, дорого. Ну и, в принципе, есть люди, которые довольно много, которые не аннулировали свои туры на май, с мая по сентябрь, которые были уже куплены, они ждут информации, как будет развиваться там ситуация в Крыму, они хотят ехать. То есть турпоток будет, но стопроцентно он, конечно, по прошлому году не восстановится, потому что помимо того, что упущено время, есть еще и некоторые опасения, как будет развиваться ситуация. Я еще должна сказать, что не очень понятна ситуация с переходом с гривны на рубль. Что, сколько будет стоить, непонятно. И вроде бы как гостиницы и дома отдыха готовы снижать цены, но они не понимают, как снижать, до какой степени снижать, поскольку они не знают, сколько будут стоить продукты, сколько будут стоить коммунальные услуги и так далее. В общем, очень много вопросов пока еще по Крыму, поэтому народ, в общем, ждет, поедут, не поедут.
Чем исторически привлекает россиян отдых в Крыму, и как вы можете оценить инфраструктуру крымскую по сравнению, может быть, вот с курортами Краснодарского края, там, с Болгарией, вот с таким недорогим пляжным морским отдыхом?
Ну, Крым – это ностальгическое направление, это любимое направление россиян с детства. Несмотря на то, что это, так сказать, до недавнего времени была Украина, это считается внутренним туризмом, потому что Украиной традиционно занимаются операторы по внутреннему туризму, поскольку не надо ни загранпаспортов, ни виз, ничего. Там прекрасная береговая линия, очень разнообразная. А надо еще учитывать, что в России долгая холодная зима, и 80% россиян предпочитают пляжный отдых, то есть они едут на теплое море. Поэтому Крым – это прежде всего пляжное направление. А что касается инфраструктуры, она, конечно, сильно отстает и в не очень хорошем состоянии. Там, конечно, есть шикарные отдельные объекты, но они именно отдельные, а в целом, конечно, там ситуация не очень радостная.
Это была представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Опасаясь и небезосновательно снижения туристического потока в Крым, российская власть решила сделать полуостров центром ведомственного туризма. Премьер Медведев заявил, что в этом году туристическую инфраструктуру Крыма поддержат российские чиновники. Он обратился ко всем руководителям министерств, ведомств и госкомпаний с просьбой предоставить своим сотрудникам возможность провести отпуск именно в Крыму. Обычные же россияне, решившие отдохнуть в Крыму, скорее всего, обратятся в частный сектор. О том, что их там ждет, мне рассказала хозяйка частной гостиницы в Ялте по имени Дарья.
Все ждут и надеются, что после присоединения к России, что поедут россияне к нам больше, чем это было в предыдущих годах, потому что вот так вот, как бы сравнивая с прошлым годом, где-то гостей из России, из Украины, где-то было 50-50, то сейчас мы понимаем ситуацию, которая на Украине творится, что, конечно же, уже вряд ли кто-то с Украины поедет, потому что там тяжелая такая экономическая ситуация. И уже другая страна, по сути. Мы надеемся, что пойдут россияне, и что у вас все-таки уровень жизни повыше, чем был у нас, и, следовательно, будет большой спрос, и, соответственно, цены будут выше, чем предыдущие года, из-за большого спроса.
То есть вы собираетесь повысить цены?
Из-за того, что уже у нас просто очень сильно курс доллара Крымской кнопки, это были по 8 гривен за доллар, а сейчас вот по 11,5. Ну, следовательно, как бы, ну, увеличились и транспортные расходы и так далее, по коммунальным расходам тоже, и, соответственно, как бы, что многие привязываются к доллару, вот я непосредственно, и, конечно, цены поднялись именно вот, ну, потому что по отношению к доллару.
В вашем бизнесе это как отразилось? Скажем, сколько у вас стоило жилье в прошлом году и сколько вы планируете брать за него в нынешнем? Вот просто для сравнения.
По стоимости в сутки, да? Ну, вот я брала в долларовом эквиваленте, да, и всегда вот переводила, ну, на гривны или на рубли. Вот, получается, если в прошлом году мне просто гривна легче, если в прошлом году у нас было 100 долларов 800 гривен, то сейчас 100 долларов — это 1100 гривен. Порядка 300 гривен разница, это где-то на... Сейчас я на ваши пересчитаю. 300 гривен на 4, это где-то 1200 рублей разница, получается, с прошлым годом по сравнению.
А что с ценами на продукты в магазинах, на рынках, что происходит?
Ну, повысились, немножко, конечно, повысились, ну и на бензин очень сильно повысились цены, тоже где-то на 2-3 гривны, ну, как бы все от доллара зависит. Ну, и транспортные, понятное дело, что в магазинах, на рынках тоже все подорожало, потому что транспортные, ну, услуги, как бы, перевозки.
Ну, а это не отпугнет туристов, как вы считаете? Может быть, это наоборот отпугнет людей, россиян, хотели бы к вам приехать?
Я думаю, нет, потому что все равно цены у нас все равно меньше, чем вот, например, как говорят, в Сочи, вот какие цены, да, сейчас и на южном, ну, побережье, вот там, морском побережье в России, что цены все равно выше, и поэтому... Думаю, что нет.
А как чаще приезжают туристы в Крым? На самолете, на поезде, на машине, на своей?
Что? По-разному. Вот по прошлому году многие очень на машине приезжали. Но сейчас, как бы, не знаю, потому что многие, как бы, ну, из Украины, понятно, на машине. И через паром, через Керчь, как бы, приезжали тоже на машине. А вот в этом году, я думаю, что уже будет, как бы, 50 на 50, что и на самолетах. Потому что я знаю, что сейчас программы вот эти вот будут делать. Ну, как самолеты более будут, дешевые билеты.
Это была хозяйка частной гостиницы в Ялте Дарья. По данным Управления информационной политики правительства Крыма, на полуострове сегодня более 5000 отелей, около 500 здравниц и 583 пляжа, которые готовы принять гостей. Но в этом году поток туристов, несмотря на старания российской власти, вряд ли будет высоким, и от этого в первую очередь пострадают частники, сдающие свое жилье курортникам. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Поедете ли вы отдыхать в Крым? Корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров побеседовал с москвичами о перспективах летнего отдыха на полуострове, который Россия теперь считает своей территорией.
Крым стал российский. Поедете туда отдыхать?
Нет.
Почему?
Конечно, мне интересно, там нет инфраструктуры, там все те же самые русские люди, и если туда ехать отдыхать, то я думаю, что лет через 5, не раньше.
Муж вот вчера смотрел уже и квартиры в аренду, выбираем.
Но вот это решение политическое, оно как-то вам помогает, или вы и так бы поехали бы туда?
Нет, это исключительно из-за решения, так бы не поехали, так бы в Европу поехали.
Наверное, скорее всего, нет.
Почему?
Да я не знаю, девушка сказала, что там цены будут высокие, логичнее поехать. Поехать куда-нибудь в другое место.
Например, куда?
В Абхазию.
Там очень много курортов красивых. Вот Ялта, Алушта, я вообще безумно люблю туда ездить. Я сама из Евпатории. Но все это, увы, пришло в упадок. Там...
А почему вы думаете, что россияне поедут туда, где упадок?
Ну, во-первых, там была Украина, туда было труднее попасть. Пока через границу проедешь, таможни, пограничные посты.
Есть опасения, что вырастут цены?
Да нет, я думаю, что нет.
Возможно, и поеду.
От чего будет это зависеть?
Зависеть будет, наверное, от все-таки политической обстановки. Не будет ли еще каких-нибудь волнений, либо какого-то негатива со стороны Украины.
Когда последний раз были в Крыму?
В Крыму была, наверное, в детстве.
То есть последние лет 20 интереса он у вас не вызывал?
Нет, не вызывал совершенно.
И теперь нахлынули патриотические чувства?
Да, в принципе, нахлынули, конечно, потому что мы все очень рады, что Крым стал частью России.
Я не езжу, и мне не нравится климат Крыма.
Почему?
Потому что мне там очень жарко.
Только из-за этого?
Я думаю, что когда там не сезон, да, для крымчан, не сезон, то там с людьми все в порядке. А так как, когда приезжаешь летом, и там отдыхает много людей разного контингента, мне это тоже не понравилось, потому что очень много быдла.
Крым зачем присоединять к России, если вы ездили, вам было хорошо? Что меняется?
Что меняется? Очень много меняется.
Например?
Они же многие там страдали.
Вы слышали, что люди в Крыму страдали?
Нет. Ну, у них как-то, вы знаете, между, извините, с татарами и с русскими, вот это, у них немножко была там напряженка, была, это я знаю хорошо.
Теперь ее не будет.
Теперь ее не будет, да.
Туда поеду, если будет вот такой момент, я поеду с удовольствием.
Но для вас не имеет значения, Крым украинский или российский, вы в любом случае бы поехали, да?
Ну да, я там каждый год отдыхаю.
То есть это...
А теперь просто не будет вот там мужнего, может быть, какая была раньше. Цеплялись ко всему, между прочим. В Харькове даже тоже на той же самой таможне. Вопросы задавали. Иногда даже ссаживали. Граничники же.
Я последний раз была где-то 85-й год.
Около 30 лет вы там не были, а
нет.
Теперь решили ехать.
Да.
Почему?
Ну, потому что он наш.
А что меняется?
Ну, отношение людей менялось. Я последний раз была в Евпатории. Я не знаю, можно это говорить. Ну, не любят нас москвичей, не любили в то время, по крайней мере.
Так, а теперь полюбят?
Может быть, нет, а может быть, да. Я-то помню, что и в Сухуми нас не любили, и на Украине не любили, и в Прибалтике я была, тоже не любили. Я не знаю, почему нас не любили.
Ну, а в Крыму полюбят?
Судя по сегодняшнему дню, может быть, и полюбят. А может быть, и нет.
Но вы поедете?
Поеду.
И расскажете?
Расскажу.
Жители Москвы в разговоре с нашим корреспондентом Умидом Шакировым о том, готовы ли они этим летом поехать отдыхать в Крым. Видеоверсия этого сюжета на нашем сайте www.svoboda.org. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» на сайте Радио Свобода www.svoboda.org и на коротких волнах. Российские пользователи социальных сетей получили публичное предупреждение от московской прокуратуры о недопустимости размещения у себя записей оппозиционера Алексея Навального. Реальные действия последовали уже сегодня утром. Роскомнадзор стал массово закрывать так называемые «зеркала» блога оппозиционера, даже не внося их в черный список. Депутаты Госдумы тем временем подготовили поправки в законодательство, которые тоже называют очередным этапом закручивания гаек. Предлагается сажать в тюрьму тех, кто был два или более раза задержан на митингах или других массовых акциях. В эту же канву вписываются и сообщения о разработке несколькими депутатами от «Единой России» законопроекта, предусматривающего резкое увеличение штрафов за закрытие гражданами России второго гражданства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Представитель незарегистрированной пиратской партии России Павел Рассудов подал в Тверской суд Москвы иск к Роскомнадзору и столичной прокуратуре в связи с запретом доступа к блогу оппозиционера Алексея Навального. Ранее российские социальные сети получили предупреждение от московской прокуратуры о недопустимости размещения записей от имени оппозиционера Навального. По словам представителя прокуратуры, 28 февраля Басманный суд Москвы поместил Алексея Навального под домашний арест и запретил ему пользоваться средствами связи, в том числе и интернетом. Однако в соцсетях, как говорят в прокуратуре, и в блогах регулярно публикуются тексты и аудио- и видеоматериалы от имени оппозиционера. Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что по закону оппозиционер может, например, написать статью и передать ее через жену для размещения в СМИ. Кроме того, прокуратура не может запретить гражданам, на которых не наложены какие-либо ограничения, выкладывать на своих страницах материалы расследований Навального. По мнению члена президентского совета по правам человека Ивана Засурского, правило запретного плода в интернете действует как нигде, и запретами проблему не решить.
Я не видел эту бумагу. Я понимаю, что есть, могут быть разные судебные решения. Судебное решение может быть, например, о запрете какому-то человеку использовать интернет. Может быть судебное решение о запрете использования его аккаунта везде, наверное. Я не уверен, что в том тексте решения судебного, которое изначально было по Навальному, был запрет на то, чтобы его единомышленники использовали его какие-то аккаунты в соцсетях и так далее. Значит, и при этом, даже если бы оно было, они все равно могли бы сказать, допустим, что это их партийная какая-то история, и что эти аккаунты являются собственностью партии. То есть здесь на самом деле сказывается просто общее непонимание природы интернета со стороны, в данном случае, может быть, русских силовиков, а может быть, просто отсутствие практики. Но в любом случае получается, что прокуратура требует большего, чем, может быть, даже определил суд. А это уже плохой знак. Это знак того, что это не удастся, скорее всего, получить. Это может быть апелляция против этого и так далее. То есть здесь начинается такая шаткая почва. Мне кажется, самое главное, что нужно выучить русским властям, это то, что в интернете, по большому счету, отключить ничего невозможно. И как только ты пытаешься отключить, ты как папа Иннокентий, который изобрел цензуру, обнаруживаешь, что ты просто повысил цены на эти книжки и сделал их более популярными. Потому что вы знаете, что все книгопродавцы Европы ждали этот индекс запрещенных книг, как манна небесная. Потому что как только в него попадала книжка, ее можно было продать втридорога, и она улетала люди тут же хотели ее купить.
В современных условиях запрет на доступ к информации, по словам Ивана Засурского, может стать для власти миной замедленного действия.
У нас большая, вы знаете, сейчас напряженность в обществе из-за ситуации с Крымом и вообще из-за того, как ведется информационная политика. У нас такая более односторонняя стала пропагандистская история, и многих людей это раздражает. А власть пока еще не убедилась в том, что это контрпродуктивно, потому что она не выучила главный урок Януковича. И главный урок Януковича стоит в том, что настоящий Майдан ты можешь сделать только сам своими руками, будучи президентом и принимая идиотские законы. Так что пока они это не поймут, наверное, у нас ситуация будет как-то еще накаляться, и они будут пытаться какие-то провода резать. Но мне кажется, они не понимают, что у этого взрывателя нет никакого провода. И что он просто как раз взрывается от того, что ты пытаешься к нему перерезать эти провода. И старшее поколение не совсем понимает, как можно с помощью чистой, белой, правильной позиции по-честному все выиграть. Как Олимпиаду, по-честному.
Тем временем депутаты Государственной Думы Андрей Красов, Александр Сидякин и Игорь Зотов подготовили поправки в законодательство, которое регламентирует проведение массовых мероприятий. Поправки, по мнению Сидякина, должны защитить обычных граждан от участников различных акций. Предлагается ввести уголовное наказание за неоднократное нарушение свыше 2 раз в течение 180 дней при организации или проведении массовых акций в виде штрафа от 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, обязательные работы сроком до 480 часов, а также нарушители могут получить максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Директор Института мониторинга правоприменения Общественной палаты России Елена Лукьянова считает, что таким образом власть будет расправляться с неугодными.
Если эту инициативу оценивать, абстрагируясь от всего остального, то ее вполне можно было бы расценить как попытка дополнительного наведения общественного порядка. Но, увы, оценивать ее таким образом совершенно невозможно. Эту инициативу нужно оценивать в комплексе и с тем, как осуществляется правоприменение в России, и с тем, какие законы еще дополнительно применяются. И вот тогда картинка получается чрезвычайно неприглядная. Более того, эта картинка очень похожа на умышленную картинку. А чего будет? Завтра люди выйдут по самым мирным вопросам протестовать, как это мы знаем за последние месяцы, зонтиками или с листами чистой бумаги, или плакатом, на котором будет написано «Пусть всегда будет солнце». И их в любом случае задержат. Им вменят административное правонарушение, даже если это будет просто развеселая молодежь. Или, допустим, кто-то все-таки какую-нибудь ленточку на свою одежду оденет. 1, 2, 3 раза, а дальше уголовная ответственность. То есть в контексте правоприменения выглядит эта инициатива чудовищно. В контексте того, что предпринимается попытка устрожить выезд за границу, особенно из-за должников, вот те штрафы, которые предлагаются, гигантские, они подъемны только для чиновников, которые получают аналогичные зарплаты, и никак не подъемны для обычного населения, даже для офисного планктона, потому что штрафы действительно неадекватные, они выбиваются из всей системы административных взысканий. Значит, дальше это железная стена, дальше это фактически тюрьма, где человек, даже не находясь на зоне, если к нему, допустим, будет применена такая мера, как штраф, он будет находиться и в этой самой тюрьме с ограниченными правами на передвижение, перемещение.
Депутаты мотивируют свою инициативу заботой об общественном порядке и борьбой с его нарушителями. Однако, по словам Елены Лукьяновой, за счет тех, кто выходит на мирные акции, правоохранители будут закрывать отчетность.
Вообще-то это очень дурная инициатива. Она грозит серьезным нарушением прав человека, она грозит переполнением тюрем неугодными или несогласными, или просто критикующими власть. Я, как юрист, практикующий, вот только так могу расценить эту инициативу. С точки зрения правовой логики, это абсолютная, в общем-то, глупость. Если речь идет о борьбе за общественный порядок, то, конечно, ловить гуляющих на улице с зонтиками или с листами бумаги или с мирными плакатами людей намного проще, чем расследовать кражи, разбойные нападения, грабежи, там надо что-то делать. А тут можно просто выйти на улицу, закрыть свою отчетность и вроде как отчитаться за поддержание общественного порядка. Мне это категорически не нравится.
Во вторник в мэрию Москвы была подана заявка на проведение акции в защиту свободы слова в СМИ. Среди ее организаторов – политолог Георгий Сатаров, журналист Александр Рыклин и писатель Дмитрий Быков. Проведение «Марша правды» запланировано на 13 апреля. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
А в завершении программы «Время свободы» международные новости, впрочем, тоже связанные с Россией. В Лондоне начал вещание новый телевизионный канал, принадлежащий Евгению Лебедеву, сыну российского олигарха Александра Лебедева, который уже владеет двумя британскими газетами «The Independent» и «London Evening Standard». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Телеканал Евгения Лебедева называется «London Live». Он позиционирует себя как единственный городской телеканал, специализирующийся на местной тематике. Канал будет вещать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Естественно, что ему придется выдержать жесткую конкуренцию с тремя общенациональными телеканалами, у которых сложилась своя обширная зрительская аудитория и которые также уделяют внимание столичным новостям. Это BBC, ITV и Sky. Владелец нового телеканала Евгений Лебедев живет в Лондоне с 8 лет и считает себя англичанином. По его словам, у нового телеканала существует потенциальная аудитория в 9 миллионов человек. В интервью телевидению BBC он так определил концепцию вещания нового телеканала.
Я лондонец. Я всегда любил Лондон, я живу здесь с детства и издаю лондонскую газету «London Evening Standard». Я подумал, что у Лондона давно не было собственного телевизионного канала и решил его предложить городу. Британская столица – замечательный город, который может очень многое предложить своим жителям в области культуры. Это искусство, музыка, театр, опера, а также спорт и масса развлечений. Все это мы привлечем на наш новый телеканал. Чем наш телеканал будет отличаться от уже существующих? Прежде всего тем, что мы привлечем на свой канал все самое интересное, что существует в городе в области культуры, политики и бизнеса. Короче говоря, я намерен предложить лондонцам не только новые рабочие места, но и, если мы преуспеем, создать платформу для появления новых талантов.
Студия телеканала «London Live» находится в центре Лондона, в фешенебельном районе Кенсингтон, в том же здании, что и редакция двух газет, принадлежащих Евгению Лебедеву и его отцу Александру, «Independent» и «London Evening Standard». Кстати, Евгений проявил себя успешным бизнесменом. Принадлежащая ему бесплатная и очень популярная газета «London Evening Standard» издается тиражом в 1,7 миллиона экземпляров и не только самоокупается, но и приносит значительный доход за счет рекламы. Но новый телеканал на первых порах потребует субсидирования. Уже объявлено, что Евгений Лебедев будет ежегодно инвестировать в его бюджет 15 миллионов фунтов. Он предполагает, что бесплатный телеканал «London Live» уже через пару лет будет приносить доход в 25 миллионов фунтов, прежде всего за счет рекламы, что потребует привлечения широкой зрительской аудитории, то есть создания привлекательного во всех отношениях телеканала с собственными, отличными от существующих новостными и развлекательными программами. Пока что, если судить по первому дню вещания, которое началось в понедельник в 6:30 вечера, новый канал сделал его основой пятичасовой блок местных новостей, перемежающихся развлекательными клипами и рекламой. Канал закупил лицензии у других каналов на показ нескольких очень популярных развлекательных телепрограмм. Главный редактор нового телеканала Стефана Хэтфилд пообещал в опубликованной им статье в газете «Independent» превратить «London Live» в самый популярный британский телеканал. По охвату аудитории, отмечает он, наш канал сравним с некоторыми европейскими общенациональными телеканалами. Получив аудиторию в 9 миллионов человек, пишет он, мы войдем в 4 миллиона лондонских домов. Этому будут способствовать и новые цифровые новаторские технологии, ставшие неотъемлемой частью нашего вещания. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». С вами в прямом эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня подведет в эфире «Радио Свобода» в 8 часов вечера мой коллега Александр Гостев. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».